уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Это программа «Умные парни». У нас сегодня в гостях Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948. Это телефон прямого эфира по коду 8495. СМС-сообщение плюс 7925888948. Еще у нас есть что? Телеграм «Говорит МСК», бот, Твиттер «Собака говорит МСК» и наш телеграм-канал, где вы новости можете читать. Радио «Говорит МСК», латиница в одно слово, и как раз туда попадете, и все новости, анонсы и прочие интересные вещи там увидите. А сегодня был вынесен первый приговор по, значит, делу о беспорядках на акции 27 июля. Иван Подкопаев получил 3 года 4 месяца за применение насилия в отношении представителей власти. В особом порядке рассматривалось, вину признал, на заседании не исследовали доказательства, активист не мог обжаловать обстоятельства дела. А еще тут и по, значит, Егору Жукову тоже есть, что прокуратура просила его, следствие, точнее, просило заключить под домашний арест. Ну и как бы вот выносится. А если целиком про протесты говорить, потому что 31 августа тоже была акция, 750 человек по официальным данным вышли, повод для выхода исчерпан или что, как вы считаете?
Да, исчерпан, потому что лидеры протеста не смогли сформировать дальнейшую повестку дня, и люди вполне предсказуемо просто перестали понимать, зачем, на чем надо выходить.
Угу.
Тем более, что лидеры протеста стали активно ругаться друг с другом, а...
Борьба за власть внутри, да, вы имеете в виду?
Да, кормовая база сужена, поэтому, да, есть за что поругаться, вот. И поэтому люди испытали разочарование, я думаю, поэтому не вышли. Вышли только наиболее отмороженные, которыми, собственно, занялись Росгвардия.
Ну, там особенно кем занимался? 31 числа не было задержаний.
Не было, практически не было задержаний. Нет, там было несколько, по-моему, все-таки. Вот. Но массовых не было. И, кстати, почему-то там лидеры протеста приписали эту заслугу себе. Дескать, видите, как вот, мирно прошли. И не было никаких задержаний.
Ну, есть просто такое мнение, что сотрудники правоохранительных органов, ну, по крайней мере, вот на той акции 27 числа, в большей степени, ну, сами довольно активно, будем говорить так, вели работу, поэтому там попадались в том числе и те люди, которые просто под руку в буквальном смысле попались, что доказывает, когда людей просто из автозака так выпускали, не, без составления протоколов.
Безусловно,
и так далее.
Если вы представляете себе специфику работы в беснующейся толпе, вы прекрасно понимаете, что там есть и вещи, которые организованы, что называется, заранее, то есть целевые захваты наиболее агрессивных участников беспорядков, а есть профилактические, то есть с целью сбить волну вот этого самого нарастающего безумия, которое в толпе очень ощущается. Вы когда-нибудь были в беснующейся толпе?
Я не люблю толпу вообще.
Вот видите, а мне приходилось. Вот, поэтому я прекрасно знаю, о чем там идет речь. И действия правоохранительных органов, они даже нежные по сравнению с тем, что происходит в разных странах.
Угу.
Понимаете? Вот. Я не буду сейчас говорить это расхожую, там, посмотреть у них и так далее. В каждой стране свой образ действия при подавлении массовых беспорядков. Лидеры протеста сейчас говорят, ну, массовых беспорядков не было. Так их не было, потому что их подавили.
А почему стадия-то такая тогда?
Причем подавили уже не формируя, так сказать, зону конфликта, уже не работая в зоне конфликта, а не способствуя формированию зоны конфликта, что есть филигранная работа спецслужб, правоохранительных органов.
Угу.
Если бы не приняли, что называется, вот этих ребят, которые сейчас всячески пытаются вытащить и так далее, заранее, если вы заметили, тот же Подкопаев, как его, видели, наверное, видосик, как его арестовывали, да?
Слушай,
что
у
него доставали
нашли
из него?
Баллончик у него
не
нашли.
Не только баллончик нашли.
Нож,
нашли,
по-моему, нашли.
У него нашли боевой такое. Нож, да. У него много чего нашли. Вот. И, честно говорю...
А как можно подавить то, чего не было? Вот Юра Каменков говорит.
Потому и не было, что подавили, понимаете? То есть это
нет, подавили
грамотно.
Это когда уже было, а это профилактика.
Профилактическое подавление.
Так это не подавление.
Вот в том-то и дело. Что до этого не дошло, слава богу. Представляете себе количество жертв,
Это что, подавление мысли тогда получается?
Нет, не надо, вот не надо вот этой вот хитрости, я бы сказал, хитро вот того самого, чего обычно говорят.
Мы в эфире, осторожно.
Я знаю, да, поэтому я не говорю. Потому что это подмена понятий. Есть профилактическая работа, а есть работа с последствиями. То есть, когда уже действительно есть вероятность того, что пострадают невинные люди, случайно оказавшиеся в этой, что называется, толпе. Вот до этого не довести. Это и есть филигранная работа спецслужб, согласованная с работой правоохранителей. И вот это важно понимать и ценить. Главное – ценить. И это никакая не заслуга организаторов этих самых шествий, гуляний и так далее. Это заслуга спецслужб и правоохранительных органов.
Как,
чтобы ни они не обращались.
Как просто определить, человек отмороженный или нормальный, 321-й спрашивает?
Для этого существует агентурная работа, анализ соцсетей, работа по идентификации по лицам. Еще несколько приемов, которые не хотелось бы озвучивать.
А с вашей точки зрения, разрешены ли противоречия, которые были в обществе, между обществом и властью, если, как мы говорим, протест сдулся?
Противоречия между обществом и властью, если они были, то между отдельными частями общества и отдельными представителями власти.
Но мы же должны их тоже во внимание
мы
брать.
Мы внимательно следим, мониторим ситуацию, и вот эти отдельные конфликты, они, к сожалению, были инспирированы в интересах разных групп. Это были внешние и внутренние группы. Мотивация была совершенно разная. Она была и финансовая, она была политическая, она была хайповая, что называется. Вот жальче всего тех, кто, что называется, работал, в кавычках, за бесплатно, потому что его использовали как пушечное мясо революции.
Ну, а мы не допускаем, что люди действительно могут выходить, потому что им не нравится. Им не нравится.
Могут там, выходить. И должны
власть
выходить.
Власть не нравится, еще что-то им не нравится. Вот они выходят,
и должны,
например,
выходить. Но этот выход должен быть осмысленным. А когда тебя как барана ведут на заклание, это, извините, не делает чести тебе, не делает тебя гражданином.
В какой момент протест мы понимаем, что есть осознанно? Вот, смотрите, в какой момент мы понимаем, что осознанно люди выходят или люди выходят неосознанно? Ведь процесс, скажем так, формирования какой-то повестки, он же тоже из какой-то стихии,
это очень
значит,
легко,
это очень во
легко
что-то оформляется.
В нашем насквозь информатизационном обществе это очень легко определить по поведению человека в соцсетях. Особенно, если он демонстрирует это самое поведение в нескольких соцсетях. Вот анализ этого поведения в соцсетях, он может сказать, этот человек способен, либо он просто способен ли он на насилие и агрессию, либо это просто диванный, что называется, революционер, который даже не выйдет. Слава богу,
а что, у всех
вот эти
людей,
профили в соцсетях,
проходили,
закрытые группы в соцсетях, в том числе и в знаменитом Телеграме, который вы так отпиарили перед нашей программой. Вот, все это, ребят, не обольщайтесь, все это мониторится, даже Телеграм.
Нет, я вас конкретно спросила о том, как понять, в какой момент вот это стихийное, какой-то стихийный выход, вот этот посыл эмоциональный, он потом во что-то конструктивное оформляется.
Для этого, для этого работают профессиональные психологи, которые выявляют лидеров, которые пассивные лидеры, то есть они готовы призвать, но не готовы выйти. Так. Есть активные лидеры, которые готовы выходить.
Подождите,
слава богу,
значит,
их гораздо
сразу
меньше, чем пассивных.
Вот смотрите, значит, мы сразу понимаем, что люди, которые выходят на улицу, это люди, в принципе, деструктивные.
Да. Они заточены, как правило, на то, чтобы идти на конфликт с правоохранительными органами, к сожалению.
Почему? Подождите, почему на конфликт именно с правоохранительными органами? Люди вышли просто на улицу, потому что, условно, им не нравятся условия, в данном случае, да, они посчитали выборы нечестными. Мы сразу их считаем неконструктивными, и всех
случае,
этих людей?
Ни в коем случае. Все зависит от того, как они себя будут вести.
Ну вот говорят, ну, сломали человеку, что, профилактически?
Нет. А давайте немножко откатим немножко назад. Вы, наверное, понимаете себе механику, как организовываются несогласованные массовые мероприятия. Что происходит?
Призывы происходят наверняка.
Происходят призывы, происходит формирование отдельных групп, активистов. Правда, часть этой работы ведется в соцсетях, а часть этой работы ведется в так называемых штабах, угу, да, незарегистрированных кандидатов. Да, не будем ходить далеко, посмотрим, как вот анатомию, как это все организовывается. Существуют координаторы, существуют десятники, сотники и так далее, которые работают с определенными аудиториями, с теми, кто выходит. Особенностью этого протеста является то, что происходит от выхода к выходу, происходит значительная ротация. То есть люди, которые выходят, они не факт, что они выйдут второй раз. По той простой причине, что, они не видят действительно смысла, потому что призыв к протесту носит искусственный характер в интересах одной узкой группы или нескольких узких групп. А второе, они не, вот особенностью этого протеста является то, что они оказались в большей части не готовы на конфликт с правоохранителями. Эпизоды этих конфликтов носили разовый характер. Это были десятки, да, но не сотни.
Про деструктивность, когда мы с вами говорим, Алексей Алексеевич, почему тогда так получается? Вот есть Егор Жуков, который сейчас под домашним арестом по уголовной статье, а есть все остальные. Есть
вроде бы.
Все-таки пока под домашний арест его перевели, надо сейчас по лентам еще уточнить. Но есть Соболь, нет, есть Навальный, в конце концов, есть Яшин и прочие другие люди. И как-то так получается, что люди, которые считаются как бы формально, значит, лидерами этого протеста, они, в общем, как-то избегают уголовных статей. А на люди, которые были, соответственно, я ни на что не намекаю.
На в рядах протестного движения.
Я
да
вас спрашиваю.
В соцсетях порвут на сотню маленьких жень за такие предположения даже.
Ничего страшного.
Меня вот рвут на сотню маленьких Мухиных.
Почему так происходит? С вашей
в смысле,
точки
почему
зрения?
Так происходит? Потому что, во-первых, эти люди имеют хорошую юридическую консультацию. Вот, они знают, что говорить, что не говорить. Они иногда походят по краю. Ну, как, знаете, вообще мне эта среда очень серьезно напоминает криминальную среду. Такую, знаете, прото-криминальную среду. Потому что они очень часто используют идеологию криминалитета, знаменитую АУЕ, арестантский уклад един. Они ведут себя как, называется, правильные воры, что называется. Они не идут на сотрудничество с органами, хотя на самом деле идут, это я в скобочках так просто говорю, спойлер, вот, они идут на конфликт с администрацией, то есть с правоохранительными органами, то есть они полностью демонстрируют от и до, подождите секундочку, прежде чем будете возражать, они полностью демонстрируют от и до элементы криминальной культуры, которые они пытаются вкрапливать в политическую жизнь страны. Вот это меня пугает, я об этом говорил еще в 2014-2015 году, вот, и я говорю об этом до сих пор, я целую книжку на эту тему написал.
Алексей Алексеевич, мы можем предположить, что люди, которые выходили на эти митинги и просто проходились вот в толпе и так далее, даже не попадая
извините
в автозаки.
Извините меня, лозунги, которые они использовали, менты хуже знаете чего, это есть несколько переначенные лозунги криминального мира.
Смотрите, не все кричали эти лозунги и так далее. Есть люди в толпе, которые...
А вы искренне полагаете, что толпа – это единый организм?
Вы мне не даете вопрос задать.
Пардон?
А лимузин говорит, что такое конфликт с органами? Выкрики лозунгов, это конфликт. А 235-й ходил на митинги, лично мирно ненавидел эту власть, говорит 235-й. Ну, то есть мы предполагаем, что в толпе есть люди, которые деструктивно настроены, в толпе есть люди, которые называют условно себя лидерами этого протеста, но в толпе есть еще те люди, которые действительно по зову сердца вышли, говорят, вот митинг, это мое право выразить какое-то несогласие. Мы всех под единую гребенку, что все в принципе деструктивны.
Мне очень понравилось, как он мирно ненавидел эту власть.
В душе.
В душе. Дело в том, что...
А надо
вот,
любить?
Дело в том, что вот этот... Зачем вы задаете этот глупый, в общем, вопрос, а? Никто не просит вас любить. Любовь – это чувство, которое идет изнутри.
Ненависть тоже. Ненависть тоже идет изнутри.
Нет, ненависть можно внушить.
А
человек
любовь?
Будет думать... Вы меня сбиваете сейчас на философские темы умышленно, я так понимаю. Видите, я стал вести себя более корректно, перестал на вас давить, и вы тут же заняли эту самую позицию.
Я хозяйка здесь, извините.
Совершенно верно. И вы сразу занимаете те информационные пастоты, которые я образую в данном случае. Вот так же действуют и они. Потом, когда человек психологически немножечко зависимый, управляемый, а в соцсетях это большинство, начинает поддаваться вот этому безумию, которое они навязывают буквально ненависть к власти, вот, и человек, который выходит, он может быть тихо, может громко, но начинает ненавидеть власть, не понимая, почему он это делает. Каждый раз разбираясь, каждый кейс, что называется, разбирая один за другим, понимая, что эти люди просто обмануты. Они сами не понимают, почему все.
Ну, все люди, почему условно, люди, которые, хорошо,
бывает,
люди, которые испытывают, говорят, я
не
испытываю
работает.
Ненависть к власти,
этих людей, большая часть этих людей не может объяснить, почему они вышли и что они, собственно, хотят. Вы, наверное, обратили внимание, что, слава богу, у нас много стримов было в этот раз, и много было очень интересного в психологическом смысле материала. Вот, и большинство людей, которых вышли, и которых спрашивали, даже с плакатами не стояли, чего вы вышли-то? Они даже не могли процитировать свой плакат и объяснить его.
Так это как раз вот та стадия, вот эта начальная, эмоциональная. Надо, видите, есть что-то такое.
У меня в этой... Вот, видите, это, о чем это говорит? Это говорит о гражданской незрелости. То есть,
так,
то есть
как, организаторы, как она зреет?
Организаторы
так,
протестов,
поговорим.
Подождите секундочку, используют морально незрелых людей, управляемых людей, медийно подвижных людей в своих собственных целях.
А власти этого
почему?
Не делают?
Какие цели? Можно теперь?
Да.
Можно теперь? Почему они это делают? Необходима была картинка для западных средств массовой информации, что в России, а, не все спокойно, б, общество против власти выступает и делает это организованно. Вы, наверное, заметили разницу между репортажами, которые делали даже на стримах наши оппозиционные лидеры, от той картинки, которую демонстрировали западные средства массовой информации. Там эти протесты были массовыми, массовыми в кавычках. Там показывали под очень специфическим углом вот эту медийную картинку. Мне показалось, что целью этих протестов не было совершенно революции, безусловно, не какой-то глупость, а целью этих протестов было обновление картинки, что в России Путин не популярен. Почему? Потому что очень быстро, в общем, странная кампания, да, в Мосгордуму, она никогда не вызывала интереса ни у кого из оппозиционеров. А тут вдруг вызвало такое. Объяснение очень простое. Как только они впервые вышли вот за нерегистрацию своих кандидатов, они, кстати, по закону не могли быть зарегистрированы, вот, спросите у экспертов, тут же произошло перелогинивание, что называется, тут же лозунги стали федеральными, Путин должен уйти и так далее. То есть цель была совершенно другая. Вот я вам объясняю, что цель была просто создать и снять имитацию
одного,
этой картинки.
Скажем так, от одного к другому перешли, действительно, от общегородской к федеральной, потому что там пенсионная реформа, ну, одно с другим тянет.
А потом смысла уже выходить не было. Именно поэтому вот эти все натяжки, с которыми они выводили, что называется, людей, они проявились. Почему они не стали, почему они не стали выходить туда, куда людей, что называется, разрешали выводить, то есть места, где более-менее это можно было бы сделать безопасно. Они использовали разные массовые мероприятия, выходные дни и так далее, чтобы организовать немногочисленный, но крайне агрессивный выход, что называется. Теперь что произойдет дальше? У нас в воскресенье выборы. И затем, как вы заметили, наверное, некоторые лидеры уже призывают к тому, чтобы, срывать выборы прямым образом, прямым текстом, что называется, либо потом выходить, делегитимизируя их результаты. Причем во всех регионах. Это полный деструктив. Понимаете, они еще даже не знают, как будут голосовать избиратели, но они уже заранее анонсируют протесты, чтобы делегитимизировать результаты. У меня здесь, извините, пожалуйста, чудес не бывает. Я совершенно четко могу понять, что это внешний заказ. И даже не внутренний заказ. Это внешний заказ.
Ну, хорошо. Вы говорите, что оппозиционеры в том числе пользуются какой-то незрелостью, эмоциональной незрелостью, может быть.
Не какой-то, вполне определенной.
Определенной незрелостью части общества. А власти...
свойственным возрастным категориям. Я это называл в свое время политической педофилией. Термин прижился, знаете.
Но там разве только дети выходили? Или вы имеете в виду общую инфантилизацию? Даже
давайте,
там взрослые люди тоже были.
Давайте я не буду заранее, хотя у меня есть на этот счет свое мнение, я не буду заранее всех там обвинять в инфантилизации тех, кто выходил.
Ну, хорошо, а если люди все-таки выходят...
Если люди, которые просто были обмануты.
Обмануты ли?
Конечно. А вдруг... Они второй раз
уже
не вышли.
А если мы допускаем, что люди действительно были не обмануты?
Подождите. Тут очень просто. Тут очень простое доказательство. Но косвенное, но очень простое.
Так.
Вы заметили, наверное, как неравномерны были выходы. Если там в 2013 году это действительно были массовые выходы, там люди верили, что они могут...
В 2011-2012
году люди... Да, в 2011-2012 уже там плохо было все для них. В 2011 году это были массовые выходы, то есть люди видели смысл выхода, они выходили. То сейчас это, извините меня, сотни людей только, понимаете?
А когда власти скажут, что, вот с этими нужно разговаривать? То есть какое критическое число?
Я закончу. Был центральный эпизод вот этого протеста, да, 22,5 тысячи на Сахарова. Угу. Это был разрешенный протест.
Понятно.
А в остальных случаях это был неразрешенный протест, несогласованный протест, который создавал...
неразрешенный протест, хорошо.
Который создавал опасность, общественную опасность и понижал уровень безопасности на улицах в выходной день.
Угу.
Что, понимаете, да, само по себе незаконно. Вот, и... Ситуация, которая сложилась, она четко показывает, что неспособность сформировать политическую повестку дня, она выхолостила протест, и даже они пытались его криминализовать. Вот когда в соцсетях и на улице понеслись лозунги про правоохранителей, вот с этого момента уже можно было лавочку закрывать.
Синицу наказали, и у него не нашлось людей, которые его бы поддержали.
Так.
Синица, так, которого на 5 лет посадили.
Не нашлось людей, которые его поддержали? Я вас умоляю, полная соцсеть этих людей со светлыми лицами, сторонников прекрасной России будущего.
Со светлыми лицами.
Начиная с Плюшева, вот этого, Фингельгауэра и так далее, на эхе Москвы. Да вы что, это людоеды просто.
А с вашей точки зрения, смотрите, что сложнее для власти в данном случае, если мы говорим об управлении, все-таки лояльным населением или населением равнодушным? Я поясню, потому что есть мнение, что, скажем так, происходит некое накопление протестного веса, как волна. Был пик, сейчас будет спад. Но как только произойдет что-то, условно, будет кристаллизация этого протеста.
Искусство канализировать протест – это большое революционное искусство. Нынешние лидеры протеста таким искусством не обладают. Иначе бы они давно уже канализировали. Потому что в обществе социальное напряжение чудовищное. Угу. Чудовищное.
Не канализировали, кристаллизировали все-таки.
Нет, канализировать, когда спускали. Я не ошибаюсь, когда говорю термины. Канализировать – это значит направлять в определенном направлении. Угу. Так вот, не слово канализация.
Это хорошо, спасибо, да.
Извините сейчас. Так вот, этим искусством, слава богу, наверное, нынешние лидеры протеста не обладают, потому что иначе они бы сделали то, что произошло на Украине. Но еще раз вам говорю, что украинские события произошли под внешним воздействием. Поэтому внимательно следим, что называется, за руками наших так называемых западных партнеров. И внимательно отслеживаем каналы, с помощью которых информационные, финансовые и так далее, с помощью которых они пытаются управлять этой ситуацией. Безусловно, кризисной. Главная проблема властей не вот эти люди, которые выходят на протест. Это проблема, скорее, гуляющих по Москве москвичей.
В смысле, не 50 тысяч, а 5 человек, которые это все инсценируют, или как? Инспирируют.
Ну, вы опять сейчас передергиваете. Причем здесь 50 тысяч?
Ну, вот вышли люди. Ну,
вышли хорошо. Люди, да, и что? Хорошо, вышли.
Кстати, они говорят, кстати, мы гуляли, момент, а на самом деле в этот момент, власти нет. Говорят, вы не гуляли.
Подождите, в этот момент, когда вышли 50, да. По данным белого счетчика, который опирается, как известно, уже теперь на ощущения, ну, окей, ладно, пусть будет 50, я не спорю. В этот момент никаких задержаний практически не было. Отдельные случаи, когда начали кидаться на правоохранителей. Задержание и угроза организации массовых беспорядков возникли ровно тогда, когда организаторы пошли на конфликт, на заранее спровоцированный конфликт с властями и с правоохранителями. Они говорили, мы все равно выйдем, мы смешаемся с толпой, и мы будем, что называется, вести себя агрессивно.
Прям так и говорили?
Нет, иными словами. Но разжигание ненависти к сотрудникам правоохранительных органов – это факт. За это Синицын и сел, собственно.
Синицын как раз именно за это сел, да. Ну, а в вопросе того, что некоторые статьи из уголовной, точнее, правонарушения из уголовной плоскости в административной
пришли... Эта Синицын была совсем не одна. Эта Синицын была совсем не одна.
Ну, Подкопаев тоже, вот, пожалуйста, 3 года получил.
Вот.
Поэтому... А всех остальных, когда под административку подводят, это что значит? Это как-то политика резко сменилась или
нет,
что?
Нет, это не политика резко сменилась.
А что случилось?
Потому что в данном случае, я так понимаю, что психологи в правоохранительных органах спецслужбы поняли, что лучше работать, не закручивая гайки, а в случае социального напряжения это очень опасно. Сорвать крышечку может. Вот. А работать с кнутом и пряником. То есть сначала тебе впаяли, что называется, уголовку, а теперь будет административка. Как вы думаете, как человек психологически себя поведет в этой ситуации?
То есть это устрашение, акция устрашения?
Нет, или профилактическая что? Мера. Педагогическая, я бы даже сказал.
Иногда педагоги пугают.
А я вам объясню, потому что сначала инкриминируют одно, а потом инкриминируют другое.
Иногда бывает это статуса свидетельства.
Это нормально в подобной ситуации, потому что если это был разовый случай, можно было разобраться и, что называется, пожурить по попке, побить, что называется, и отпустить. Но в случае, когда идут попытки массовой, организации массовых беспорядков, попытки, подчеркну, что вы потом мне ничего не говорили, действия следуют именно так, как действовали.
А Макс говорит, а будут ли тогда искать силовиков, которые призывали пускать кровь детям оппозиционеров в своем письменном ответе, который посреди дня показали на...
А вы уверены, что это не фейк? Да я вот тоже в это время пару раз вот в соцсетях попадался на разные фоны, по более безобидным случаям, попадался на фейки, потом извиняться пришлось. Может быть, Макс извинится за подобного рода
предположение. То есть мы точно понимаем, что это фейк, вы считаете?
Я не знаю, я, честно говоря, не видел эту штуку.
А 625-й говорит, какие-то иезуитские методы. И это к вопросу еще как задержание, обстоятельства задержания Ильи Азара, которого, значит,
конечно,
взяли...
Лучше было бы, конечно, лучше было, как в Гонконге, резиновыми пулями на вылет. Это лучше?
Ну, в Гонконге своя тактика, тоже изведение фактически, все-таки изведение толпы.
Но там китайские власти ошиблись и довели до вот такого противостояния. Хотя, на самом деле, российские коллеги, насколько мне известно, рекомендовали китайским партнерам на их просьбу, рекомендации, гораздо раньше начинать действовать.
15:30 сейчас новости. У нас Алексей Мухин в гостях, гендиректор Центра политической информации. Продолжим после информационного выпуска.
уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.35 столица, программа «Умные парни». У нас в гостях Алексей Мухин, гендиректор Центра политической информации. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Еще Юра Каменков возвращает нас к процессу сбора подписей. Видимо, даже после выборов эта тема тоже не уйдет. Как вы объясните, что бухгалтер с детского сада собрал 5000 безупречных подписей, а Соболь, Яшин, Гудков, Жданов не смогли этого сделать? Какое-то совпадение
Почему
получается.
Безупречных? Наверняка там тоже был отсев. Обстоятельств не знаю, но если сдал, то вполне себе.
А, Вальдемар, в Гонконге громят все, а тут протест-то мирный был. Давайте не сравнивать нас и Китай, где за коррупцию вообще расстреливают.
Мирный он оказался, потому что не дали развернуться, что называется, в полную силу. А так попытки, что называется, были.
Нет, ну есть тогда это, знаете как, покушение атаки, на массовые атаки, беспорядки,
атаки на
покушение на убийство.
Были. Это зафиксировано.
Но это
факт.
Атаки, не массовые же
беспорядки. Попытки координации действий, чтобы направить толпу в этом самом направлении, были. Но они вовремя пересекались спецслужбами. Давайте просто уже раздадим, наконец, всем сестрам по серьгам и отметим прекрасную работу правоохранительных органов
серьги.
В этом смысле.
Хорошо, по поводу прекрасных...
Были отдельные инциденты, которые очень печальны. Вот, но все мы люди, что называется. Понимаете? И люди, в отношении которых говорят, что мы ваших детей будем резать, они тоже имеют нервы. Хотя я согласен, сотрудники правоохранительных органов не должны иметь, они должны быть у них стальные просто. Что, но кстати, молодые вопрос... довольно ребята демонстрировали, когда им в лицо говорили то, что говорили. Я не знаю, выдержал бы я или нет, если мне такое в лицо говорили.
Но вы же
говорили.
Не сотрудник правоохранительных органов.
Нет.
Вот.
Но я с уважением отношусь к этой работе.
Но это к вопросу о том, как вы говорите, как вели себя и так далее. Помните историю, где видео, где девушки дают под дых, потом так. Еще все спорили, в печень ей дали, не в печень ей дали.
А вы до этого видели, что происходило? Как дубинка, это, спецсредство, что называется, оказалось на земле. Видели, что было?
Выбивали.
Видели, как она себя вела?
Вот смотрите. Нет, ну все-таки.
Нет, подождите.
Когда
извините, пожалуйста, вы сейчас
да я не
отрезали
дослушала.
Отсюда вот до сюда и говорите про печень.
Ее схватили, да, двумя руками ее схватили, соответственно, повели. И после этого, когда уже возник общественный резонанс, стали говорить, ой, да это вообще не из этого, это из другого региона был правоохранитель, ой, ну, наверное, надо что-то проверить и так далее.
Какая разница? С другого на другого. Человек, находясь в экстремальной ситуации, посчитал, что таким образом он решит проблему извивающейся девушки. Если бы девушка не извивалась, я думаю, в печень не надо было бить. Я не оправдываю его, не оправдываю. Но он принял решение в тот момент.
Тогда в следующий раз и кляп в рот тогда нужно, чтобы не кричали
нет,
лишний
кляп
раз.
Кляп это лишнее, это не наш метод.
Наш метод – это в печень.
Нет. Я же еще раз говорю, это разовое решение, которое почему-то сделали знаком. Знаете, почему ее сделали знаком? Потому что других фактов нет. Понимаете? Других фактов просто нет. Поэтому вот прицепились к этому парню, который наверняка сейчас подвергается разным проверкам там, и так далее. Ему говорят,
но
этого да
мы не
что,
знаем, кстати.
Что ты дуболом наделал и так далее. Потому что сейчас шельмуют все органы из-за тебя, дурака. Вот.
7373948. Но подождите, мы не знаем фактов. Опять же, проверяют его, не проверяют. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте. Наденьте, пожалуйста, наушники. Алло, да, Сергей Алексеевич.
Добрый день, Сергей Алексеевич.
Да.
Алексей Алексеевич.
Здравствуйте.
Вот если на митинг вышли там сколько, ну, другие считают, 20 тысяч, там, 30 тысяч человек, сколько, на ваш взгляд, приблизительно процентов тех, кто именно организовывал эти митинги, я имею в виду тех, кто там штабы, как вы говорили, кого, как мы говорим, и правильно, наверное, говорим, подкармливает Запад. А вы допускаете, что большинство людей по барабану, вот эти организаторы митинга, что их подкармливают, они просто вышли выразить несогласие с политикой власти по многим вопросам, в том числе по выбранному законодательству.
Спасибо.
Так. А с чего взяли, что я спорю вообще с тем, что надо иметь возможность выходить и выражать публично свою точку зрения? Я с этим не спорю. Я против того, чтобы это делалось по наущению с целью создать угрозу общественной безопасности.
Как и... общество может убедить граждан, что оно выходит само, а не потому, что, как это происходит, как вы сказали, что-то там, политическая педофилия, как? Напомните, пожалуйста.
Все в одну кучу смешали сейчас. Зачем? Зачем? Мы говорим о вполне конкретной вещи. Мы говорим о том, что конституционное право существует, люди могут выходить и заявлять о своих требованиях, но они должны делать в рамках закона. О, общественной безопасности.
Дальше мы продолжаем. У части людей, которые соблюдают законодательство, выходят мирно и так далее, у них есть какая-то задача на этой стадии эмоциональной выразить протест. Соответственно, я спрашиваю, в какой момент власти будут воспринимать этих людей как субъект, а не то, что они по наущению вышли?
Вот смотрите, когда я сейчас вас прерываю и поворачиваю беседу в русло, которое удобно мне, это называется дискуссия. А когда я буду на вас орать матом, и
я
призывать...
вас выставлю из студии просто.
Вот именно, видите? Видите? Вот происходит приблизительно то же самое.
Ну и потом еще Роскомнадзор
позвонит. Вот именно. Вот эта моделька, она очень вполне рабочая и на улице, что называется. Ровно в тот момент, когда на правоохранителей начинают наезжать...
Да при чем тут либо, правоохранители? Я говорю
либо
про
либо начинают создавать угрозу общественной безопасности... Подождите секундочку. Нет, вы просто меня не собьете с этой линии сейчас. Вот, когда возникает угроза общественной безопасности, например, да, в центре Москвы, где шел ремонт, а первый, помните, протест, да? Они, который не согласован был, они вышли на Тверскую, где шел ремонт. Там ходить опасно, не то что бегать и провоцировать правоохранителей на разные там штуки неприятные и так далее. Люди, которые там оказались с детьми, они оказались в опасности и так далее. Все это ответственность городских властей и правоохранительных органов, которые должны были реагировать соответствующим... Подождите секундочку.
Да.
Вот, а теперь мы возвращаемся к нормальному политическому протесту. Так. Да, безусловно, и конституционное право. Поэтому существует проспект Сахарова, существуют согласованные площадки, где вы можете говорить и даже орать, что хотите. Кто вам мешал?
И эти люди, хорошо, которые кричали, выходили на Сахарова и так далее, а их власти воспринимают как субъект, к ним прислушиваются с вашей точки зрения? Или что должно произойти, чтобы к ним начали прислушиваться?
На мой взгляд, на данном этапе не прислушиваются. Знаете почему?
Почему?
Потому что были ясны организаторы, мотивы от подобного рода актов и так далее. Я просто знаю немножко...
Так это выгодная просто позиция. У вас все инспирировано с Запада. Мы не будем вас слушать, пожалуйста.
Скажите, пожалуйста, я знаю ситуацию немножко изнутри. Я знаю, что городские власти, к примеру, и федеральные власти очень чувствительно относятся к подобным родным вещам. На стол руководителям ложатся объективки, разные справки, аналитические и так далее, рекомендации и так далее, как поступать и так далее. И здесь. Но в случае, когда речь идет о планомерном, деструктивном процессе, который с политическим не имеет никакой связи, здесь должны действовать уже правоохранители и спецслужбы в полной мере, иначе получится, как в Гонконге, как на Украине и так далее. Вы хотите, чтобы людей брали и бросали в мусорные баки?
Про мусорные баки из эфира в эфир говорить.
Ну, извините, очень наглядный пример так называемой власти толпы, охлократии. Я бы не хотел, чтобы моя страна оказалась в такой ситуации.
А получается, Алексей Алексеевич, ну вот по факту, получается все равно тупик некий. То есть есть люди, которые условно...
Нет никакого тупика.
Ну или что, мы признаем, сохранность власти мы признаем некую.
Обратите внимание, что те, даже протестные лидеры, те оппозиция, которая пошла по другому пути, пошла в суды, стала доказывать и так далее, их выслушали.
Один Митрохин.
Потому что другие этим не воспользовались обстоятельством. Я сейчас не оправдываю московские власти. Мне не нравится, что там происходит. Сейчас откровенно скажу. Вот, мне кажется, что они увлеклись технологиями и забыли о политическом процессе. Угу. Это мое частное мнение, я еще раз говорю. Вот. Но мне не нравится. Но мне и не нравится то, как действуют люди по эту сторону, называющие себя политиками. Потому что ни Соболь ваш, ни Навальный, ни Ляскин, ни Матяшкин.
Ваш, это чей ваш?
Ну, я не знаю, но это образно. Вот. Они ни разу не политики. Это прямые деструкторы. Это люди, которые... вот
а политика
вот...
это разве созидание всегда?
Разве нет?
Ну, по-моему, нет.
По-моему, политика это поиск консенсуса.
Серьезно?
Между отдельными социальными
группами.
Мне
кажется, иногда кто победил, тот и прав.
Ну, вот у вас извращенное. Это вы не путаете с демократией.
Вот и поговорили.
США вас приучили к этой мысли, что сильный прав всегда и так далее. Кто победит, тот и прав. Это не демократия, не политика ни разу. Политика – это искусство поиска консенсуса, причем преимущественно мирными методами. Вот. А там она заканчивается, начинается демократия в ее нынешнем виде. Вообще-то это война просто, понимаете?
7373948, телефон прямого эфира. Давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло. Здрасте.
Алло.
Да, здрасте. Как вас зовут?
Здравствуйте, Евгений. Зовут Алексей.
Да, Алексей, пожалуйста.
Да, подписываюсь к Колесин. Но вот хотел бы все-таки прокомментировать тот момент, вот, который вы озвучили по поводу, где девушки, как вот вы выразились, дали под дых. И смотрите, когда идет попытка завладения спецсредством, то сотрудник, он имеет право применить физическую силу. Другое дело, что физическая сила была применена к девушке, то критичной ситуации сотрудник, он не различает, вот, скажем так, не ставит критерии мужчина, женщина. Это как, условно говоря, пистолет, да, за который личную ответственность. Я просто хотел бы сделать акцент на том, что если человека задерживают, то он уже обязан подчиниться правоохранителю.
Вот, если золотые вас задержали, слова.
Если вас задержали вне рамок правового поля, тогда уже дальше с этим надо разбираться. Но если вы попались уже в руки, вы не имеете права сопротивляться и уж тем более препятствовать владению спецсредством.
Абсолютно. Спасибо, точно. Спасибо принято. Большое. Спасибо за поддержку. А то я тут как один в поле воин.
235-й говорит, хотящие слушать найдут 100 возможностей, не хотящие слушать найдут 100 причин. Василий Орлов, в продолжении. Ну вот мы говорим, что те люди,
слушатели мудрые.
Те люди, которые, это безусловно, мы же их такими воспитали. Респект. Фактически. Василий Орлов говорит, можно по этой логике продолжить. Ваше выступление инспирировано политикой Кремля, раз вы говорите... что не нужно слушать. Сегодня мы друг друга отказываемся слушать, а что завтра-то делать в итоге?
Вы в шорах собственной предубежденности. Это просто мышление здравомыслящего человека, который занимается перипетиями, изучением перипетий информационной войны, по крайней мере, лет 20. Моя книжка «Информационная война» вышла в 2000 году. Вот. А до этого я лет 10 изучал эти процессы, прежде чем ее написать. Так что, извините, пожалуйста, я знаю просто, о чем говорю.
7373948, давайте вас послушаем. Здравствуйте, алло.
Алло. Здравствуйте, меня Георгий.
Да, Георгий, пожалуйста, да, Георгий.
Скажите, пожалуйста, вот как вы думаете, какова вероятность вот нашей вот олигархии, вот этих банкиров, то есть переметнуться в стан американцев, то есть фактически предать, как говорится, и потому что они все деньги имеют, офшоры там все, и очень управляемые, они прикидываются государственниками, мне кажется, а вполне готовы принять положение вот американских наемников. Вот
как... Вербовка элиты, иными словами, наверное.
Я не помню, кто, либо Бжезинский, либо Киссинджер говорил о том, что вы обольщаетесь насчет того, что ваша элита – это ваша, если она хранит свои деньги у нас. Угу. Вот, я восхищаюсь именно этим высказыванием, не восхищаюсь деятельностью этих людей, но я восхищаюсь некоторой меткостью их высказываний и откровенностью, с которой они это говорят. Да, вы совершенно правы. Люди, которые связывают свое будущее, будущее своих детей с заграницей, они могут быть патриотами, это конституционно, что называется, они имеют эту возможность. Ну, вот решили, ваши, вот поставьте их на место, ребенок решил жить за границей. Угу. Я, честно говоря, с трудом отговорил от этого.
Пока. А все-таки отговорили?
Да, вот у него была мечта, он тоже активный пользователь соцсетей, он говорит, все, хочу жить в Америке. Пришлось проводить беседу и говорить, слушай, давай сначала реализуй себя, что ты стоишь тут. И так далее. Да, тут.
А
сначала
если там пойми. Человек видит?
Вот, но у меня есть и другой пример. Да. Мой брат живет в Великобритании, он глубоко несчастен, понимаете? Вот, поэтому у меня
но
есть...
Но ехать обратно
у меня
не
есть,
хочет.
Там по другой причине просто.
Понятно.
Вот. И, честно говоря, у меня... Мне сложно вот судить людей, дети которых уехали. Потому что, ну, это решение детей, они, как правило, ну, я понимаю, что это ответственность взрослых.
У госслужащих тоже дети живут за границей.
Сейчас это не поощряется.
Это не угроза нашей безопасности, сейчас... как вы считаете?
Угроза, конечно, конечно, угроза.
А ну, почему что? С этим, в связи с этим ничего не делается? Ну, как бы так получается,
что... простите, пожалуйста, да. Надо принять соответствующее законодательство, по которому это, что называется, запрещено.
А это принимают те самые люди, чьи дети за границей?
Мы приняли законодательство, да, что активы, финансы там у депутатов, госслужащих не должны. А это законодательство худо-бедно соблюдается. Но, естественно, нашли обходные пути. Естественно, там зарегистрировали на своих шоферов, там, горничных и так далее. И как бы они ни принадлежат. Если мы правовое государство, мы должны ловить и уничтожать такие схемы, чтобы все было в правовых рамках. Я понимаю, на что вы намекаете, на что намекает наш слушатель, уважаемый, на том, что есть там неприкасаемые, да, а есть все остальные граждане.
А может, просто у этих людей, скажем так, они воспринимают эту территорию, которые отправляют детей, ну, даже
давайте,
за границу.
Давайте спросим.
Эту территорию как просто средство добывания денег. Ну,
абсолютно
такое же тоже
согласен.
Может быть.
Я извините, опять, у меня есть книжка, «Игра теней» называется, «Деньги КПСС против денег КГБ». Там в основном, в том числе история Михаила Борисовича Ходорковского изложена. Вот.
Там вот эти процессы все были разобраны досконально просто. Я сам, мне самому не нравится эта ситуация, совершенно не нравится. Я всегда выступал против этого. Но, понимаете, запретить людям вкладывать деньги за рубеж, ну, тоже невозможно.
Так просто от того, что они вкладывают деньги за рубеж, от того, что детей отправляют за границу, где лучшие условия по экономике, лучшее образование и так далее.
Я вкладываю деньги в Россию, понимаете? Я могу
отвечать... Да вы один, Алексей Алексеевич.
Одновременно могу требовать это от других своих сограждан. Потому что
требовать, ну, волоком-то вы их не затащите. Волоком только в автозак можно затащить.
Вот именно. Потому что мы правовое государство. Вот, мы можем, конечно, сделать так, как там в некоторых странах, и позапрещать все и так далее. Но, слава богу, вводятся санкции. Слава богу, Великобритания начинает отбор вот этих самых средств. Она, правда, и нас не возвращает, эти средства, что делает Великобритания, на мой взгляд, соучастником уворованных коррупционированных средств. Вот, о чем, кстати, буду говорить в ближайшее время очень много и подробно. Вот. Но, понимаете, да, ситуация, она очень сложная. Я не говорю, что надо опустить руки и впустить все на самотек. Первый этап был, когда произошла была, помните, национализация элит, когда приняли вот это законодательство.
И сколько они приехали, Алексей Алексеевич?
Приехали. Сколько многие избавились от зарубежных активов. Многие там, многие, да, хитрят и так далее. Они регулярно решаются своих депутатских
такое
мандатов
ощущение,
и так
это
далее.
Отчет просто.
Подождите, по поводу неприкасаемых спросите Абызова. Спросите братьев Магомедовых и так далее, которые сейчас суд над которыми идет. Понимаете, неприкасаемых как таковых уже нет. Просто идут шаг за шагом, да, и так далее. Многие представители нашего истеблишмента, они очень умные. У них здесь громадное границы. Количество там, юристов, которые следят за тем, чтобы все было тип-топ, что называется. Закон, чтобы не подкопался. Вот, да.
Ну, концепт в плане развития государства вы у российской элиты чувствуете? Потому что получается, что дети за границей, недвижимость за границей, деньги за границей, заводы-пароходы, половина в офшоре
честно
минимум.
Честно скажу, у меня иногда опускаются руки. Просто, да. Иногда вот...
Вот к вопросу об эмоциональном протесте, который существует.
Моя как эксперта работа, писать справки и рекомендации, что я и делаю очень-очень интенсивно. Эти справки читаются, это я знаю. Некоторые решения принимаются, некоторые не принимаются. И когда принимаются, мне радостно, когда я вижу. Когда они не принимаются, мне обидно. Да, я ищу, но я не выхожу на улицу, я ищу новые пути доведения до других людей этих идей.
Потому понимаете? Что вы вхожи в кабинеты, поэтому вы находите какие-то пути.
Ну, я шел к этому лет 30, понимаете? Работая над собой, работая над тем, чтобы профессионально состояться профессионально. Вот. И на улицу я не пойду, потому что я знаю, что это такое. Хаживали, знаем, 90-х годах.
Все-таки 80-х годах. Все-таки ходили. Вот,
да.
Все-таки ходили, понятно.
Я все попробовал в этой жизни.
Дети уничтожают мир отцов. Не к этому ли мы приходим? История циклична, нет? Вам не кажется, Алексей
нет,
Алексеевич?
Нет, не уничтожают на самом деле. Они просто его меняют.
Разрушают? Хорошо,
нет, они его меняют.
Меняют через разрушение.
Почему? Знаете, почему? Потому что они совсем другие, и это прекрасно. И когда они приходят в этот мир, мир изменяется автоматически. И это прекрасно. Потому что если мир был один и тот же постоянно, и слава богу, потому что он ветшает, он бронзовеет, его надо менять. Но не менять разрушая, а менять изнутри. Вот к чему я говорю.
Понимаете? А история российского государства показывает, что можно менять изнутри, вы считаете? Долгое,
вы считаете, что произошел в 2017 году, в 2018 году позитивный процесс?
Как раз его вас и спрашиваю об этом.
Его удалось купировать за 7 лет только, понимаете, вернуться к состоянию созидания. Потому что революция – это всегда разрушение. Всегда.
Вот я и говорю, история это показывает, что все-таки изнутри изменения невозможно, потому что приходят новые поколения, а предыдущие поколения пытаются действовать, не меняясь в рамках понятных им.
Есть прекрасные реформы 60-х годов, позапрошлого столетия, 19-го века, которые изменили российское общество до неузнаваемости. И ничего, без никакой революции. Правда, имели неприятные последствия, потому что кому-то не понравилось, что остался царизм, и они просто начали убивать чиновников и госслужащих.
Юра Каменков говорит, такую аналогию проводит, меняет ли мясо, попавшее в мясорубку, мясорубку изнутри?
Конечно. Вы когда-нибудь чистили мясорубку?
Конечно.
Вот я тоже. Вот эту механическую, которая.
Да.
Ну как же она изнутри изменяется?
В смысле, ржавеет вы имеете
нет,
в виду?
Что?
Или что? Засоряется?
Нет. В том числе засоряется, ее надо чистить, да. Вот чем, собственно, я и занимаюсь.
7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день, Виктор Михайлович.
Да, Виктор Михайлович.
Вы знаете, уважаемый Алексей Алексеевич, Вот мои товарищи, они вполне состоявшиеся люди. Инженеры, ученые. Мы тоже с молодежи наблюдали за этим. И вы знаете, мы видим, что у молодежи не остается ничего для того, чтобы кроме как ходить на улицу, потому что существующая элита, она хочет сохранить паразитический образ жизни, да, поскольку может. И без хождения на улице, без протестов ничего сделать нельзя. Ваша соглашательская политика ведет в тупик.
Ничего сделать нельзя, вот так, только на улице.
Это лишний раз говорит о том, что вы ни черта не понимаете в том, что я делаю, и не собираетесь понять. Вам важно было это мне сказать. Спасибо, я принял к сведению. Только учтите, пожалуйста, что есть такое гражданское общество, и оно у нас достаточно сильное. И изменить можно, просто своим отношением. Потому что если вы будете... Если вы будете... Я не говорил это. Никогда не говорил, кстати. Нашему обществу порядка 2000 лет. Мы не можем быть слабыми априори, понимаете?
Те люди, которые выходили на улицу.
Это слабые, да. Вот. Ну их там 0,0% от всего гражданского
Подождите,
общества.
Власти могут опираться на консервативное
Можно
большинство.
Можно я договорю?
Спокойно.
Извините,
пожалуйста, договорите. Да.
Так вот, у вас есть сила мнения. Вы можете иметь свое мнение буквально по любому вопросу, в том числе и в отношении представителей истеблишмента, которые вы так ненавидите. Я тоже их недолюбливаю. Вот. Но я не считаю, что нужно их люстрировать и так далее. Я считаю, что если они ведут коррупционный образ жизни, их нужно сажать. Судить и сажать. Да. Я в этом убежден.
А коррупцию можно победить, вы считаете?
До конца нет. Во всяком случае, ни одному государству в истории человечества это не удавалось.
То есть важен процесс, а не цель?
Да. В данном случае, да. И, кстати, процесс очень веселый. Уничтожение коррупции. Так вот, но самое важное, что в обществе, которое не приемлет коррупцию, подождите секундочку, коррупция возникла в России и расцвела пышным цветом, потому что к ней стали относиться терпимо. Более того, ее стали поощрять, и дети стали мечтать становиться коррупционерами. Вот в этот момент, в 90-х годах, собственно, и произошло вот это вот мерзкое, родилась вот этот мерзкий образ России, коррупционный и так далее. Была, конечно, но не в таком масштабе. Поверьте мне, я жил в Советском Союзе в осознанном возрасте. Так вот, если гражданское общество сформирует свое отношение к коррупции, нетерпимости к коррупции, вот, я думаю, что ситуация, она уже, на самом деле, есть, существует, она уже развернулась. Угу. Вот, потому что быть коррупционером – это стыдно, мерзко и подло. Кстати, вот эти самые ребята, да, против которых я, собственно, выступаю, они тоже играют свою роль в этом. Я им благодарен за эту их часть работы. Но когда они, ничтоже сумнявшись, начинают пытаться разрушить политическую систему, которая является становым хребтом нашего гражданского общества, я выступаю против них.
Как спросить тогда власти о справедливости? Как спросить с власти о справедливости?
Прямым вот текстом.
В смысле прямым
текстом? Прямым текстом, просто.
Ну как просто? Дома на кухне сидели, что?
Нет, обязательно. А у вас? Сейчас каждый человек является, по сути, средством массовой информации. В соцсетях уж точно. Формируй, пожалуйста, информационный контент. Поверьте мне, средства массовой информации, вот интернет, они мониторятся и делаются выкладки, аналитички и так далее, что все в уши вливается в нужные. Каждое ваше слово.
Вот. То есть все-таки
главное соцсети. Грамотно формировать контент, совершенно верно.
Но грамотное формирование контента, это же тоже определенный процесс. Он происходит после того, как вот эта эмоциональная часть выплеснута.
Как человек, который глубоко и давно изучает информационные потоки, я вам скажу, что 99% вот этого контента – это bullshit, что называется. А вот ноль, а это полезный контент, который это стоит употреблять.
Нехорошее слово, да, даже по-английски все-таки не употребляйте такие слова
хорошо.
В эфире.
Извините.
А смотрите, хорошо, по поводу справедливости. Вот история была в Брянске, где подросток скончался, которого ударил сотрудник правоохранительных органов. Была история с полицейскими, которые в Адлере склонили школьницу к сексу. Угрожали ей и так далее. Есть чиновница, которая называет жителей Тулуна быдлом, теперь непонятно, то ли отстранили, то ли в отпуск отправили. Политические последствия вот всего того, что мы наблюдаем здесь, они существуют с вашей точки зрения? То есть политическое руководство должно нести ответственность, что в Брянске сотрудник Росгвардии, значит, ударил подростка, подросток в коме был, умер. А то, что в Адлере произошло, то, что в Тулуне произошло.
Конечно, должно. Но степень этой ответственности должна быть соразмерна. И учтите, что это было всегда, это будет всегда.
То есть
это происходит
полицейские
сейчас.
Полицейские будут убивать 17-летних мальчиков.
Полицейские, что не люди? Это какие-то роботы идеальные. Андроиды? Нет, это тоже люди.
Ну, казалось бы, это люди, которые лучше обучены
условно. У нас 46 миллионов людей. Я думаю, что каждый день происходят вещи, которые вас буквально уничтожат, что называется, с психологической точки зрения. Вот. Если вы будете на этом циклиться, нужно создавать системы противодействия. Да, есть сила общественного мнения, о чем я и говорил.
Вот подобного рода резонансные дела, они влияют
и на... И начальник этого полицейского просто уволен.
Подобного рода резонансные дела как раз и... Вы просто не дослушиваете. Как раз и способствуют в том числе и воздействию на начальство, вплоть до увольнения. Такие случаи сплошь
это
и рядом
случаются.
Это нормально,
вы считаете?
Я считаю, это ненормально. Я считаю, что необходимо в тех же правоохранительных органах усилить воспитательную работу с персоналом. Она сейчас практически
просто не убивайте 17-летних подростков. И тут вдруг все послушались. Ну, не надо склонять школьниц к сексу.
Боюсь, что вы сейчас просто утрируете, причем делаете это в штатской форме.
Почему-то я вам привожу просто примеры, которые есть.
Да, в том числе.
Алексей Мухин был у нас в гостях, генеральный директор Центра политической информации. Алексей Алексеевич, приходите еще.
Спасибо вам.